welcome into the stadium the two teams, Arsenal and our boys in blue.
Матвейское радио 4 представляет.
Стартовый свисток, первый пас и бегущий секундомер приближают спортсменов к заветной мечте. Под рев трибун, своим стремлением к победе, они дарят нам уникальное зрелище и открывают мир невиданных возможностей. Голы, очки, секунды, личности и командный дух. Любопытные истории, собственный опыт, фанаты и закулисье. Роман Антонович,
Евгений Равдин.
Пятая дорожка.
Мы узнаем, и мы говорим о спорте.
Вот в Латвии много классных спортсменов, и в том числе боксеров, сильных и в разных весовых категориях, но есть один уникальный. И я думаю, что дальше я могу не продолжать, уже понятно, о ком пойдет речь и с кем мы сегодня будем беседовать. И мы безумно с Женей рады, что Марис Бредис нашел время и заглянул к нам на Латвийское радио 4. Марис, а теперь улыбку в студию.
Привет, Марис.
Привет, ребята, всем привет, кто в машине. Очень много сейчас людей, кстати, в машине. Я ехал на мотороллер, на самом деле, если я бы ехал на машине, это было бы еще, наверное, плюс полчаса. Поэтому видел, какие пробки. Наверное, уже школьники, да, поэтому школьники заканчивают свою учебу. И сегодня что, пятница, да?
Да, сегодня пятница, и все, и начинается лето.
Школьники заканчивают веломарафон в Риге на выходных, начало сезона в Юрмале на выходных, так что...
Финал Лиги Чемпионов.
Финал Лиги Чемпионов. Но... Да, Марис, спасибо тебе, что ты нашел в этих пробках время и на мотороллере приехал к нам.
Очень-очень быстро, очень, так сказать, выгодно.
Саживайтесь на мотороллер.
Советую, да.
Хорошо. 28-04-04-24 – это номер WhatsApp в студии. 28-04-04-24. WhatsApp. Пишите свои комментарии, вопросы Марису. Можно и просто этот номер использовать для СМС. Вот, мы обязательно с этим ознакомимся. Уникальная возможность задать Марису вопрос, который касается бокса, спорта. Вот все, что тревожит относительно и недавнего боя, который, кстати, тоже в центре нашего внимания. И еще у нас Instagram @lr4sport. Вот, туда тоже заглядывайте, подписывайтесь. Фотографии и короткие видео этого эфира.
Свой банковский конт можно назвать тоже?
Можно, я думаю, что можно, да.
Шучу, шучу.
Смотри, Марис, ты перед передачей, перед программой сказал, что нам повезло в каком-то смысле, потому что на этой неделе ты никому не отказываешь. Почему?
Да, ну, я имею в виду на встрече, потому что я на следующей неделе улетаю, и меня не будет в Латвии месяц, да, поэтому такая философия, то, что надо, так сказать, никому не отказывать. На самом деле приходит очень много там было в школах, хоккейных и в разных кружках, поэтому...
Ты такой yes man.
Я на самом деле очень много, точнее, очень сильно поменялся. Я когда-то был вообще интроверт, только так, вот для меня было интервью сходить, это для меня целое испытание, целая тренировка. Но да, уже сейчас скоро 40 лет, так сказать, много чего пережил, много очень большого опыта и во всем, так что поэтому философия меняется, видение меняется, люди меняются, поэтому я здесь, поэтому я открыт разговору, делиться, еще раз делиться своими знаниями, пока что вербально, да, и скоро будет и не только вербально, но и визуально.
Это вот еще, кстати, один из вопросов, который я обязательно задам по ходу нашей программы.
С удовольствием.
Но, Жень, давай вернемся, может быть, к... Помнишь, мы звонили Майрису, это было еще в феврале?
Мы звонили за несколько недель до февральской даты, когда должен был состояться этот Fight Night, где изначально должен был и ты драться с Апитай, и Усикс Фьюри, и потом все это дело перенеслось. Я помню, да, мы с тобой говорили по телефону, mm-hmm. Ты сказал, в три нет, я к вам не могу в три прийти, потому что у меня то ли тренировка, то ли дневной сон.
Да, и все в одном, и сон, и тренировка потом.
Вот скажи, я правильно понимаю, что получается, что для тебя подготовка к бою растянулась вот на дополнительные несколько месяцев? Или ты... Когда стало известно, что бой переносится, дал какой-то себе отдых и потом снова возобновил на полных оборотах подготовку?
По-моему, нет, мы особо не отпускали. Мы отпустились парень партнеров, мы лечили плечо еще, как бы там целая история. Но, ну да, как-то вот это Ну, это, да, удлинилось, так сказать, на еще 3 месяца, по-моему, или 4 месяца, так сказать, подготовка к бою. Для меня время, так сказать, самый как профессиональным спортсмену, самый большой, наверное, противник. Так что в 39 лет уже очень много травм, на самом деле. Травм телесных. И поэтому, да, что я смог... В принципе, да, мы делаем сейчас фильм, и в фильме будет рассказано, показано, что я пережил, так сказать, последний вот этот год-два, пока не было боя. Вообще для спортсмена, для профессионального спортсмена год — это уже, на самом деле, ну, как бы, как пропасть для того, чтобы, так сказать, подготовиться и выйти на бой в профессиональном самом... Ну, я считаю, ну, как бы, Апитай на данный момент самый сильный... противник или боксер этой дивизии. Вот. Ну, и как бы я показал со своими травмами, со своим возрастом. Я считаю то, что, блин, как я, ну, сам удивляюсь, как я, так сказать, начал бить его, начиная с 9-го раунда, и, в принципе, еле-еле еще чуть-чуть бы, и тогда бы закончилось уже, так сказать, как уже на кого-то. Но оно как есть, я рад, я благодарен Господу Богу за то, что он мне дал возможность отбоксировать все 12 раундов, потому что, да, оторвано плечо, смещены позвонки шейные, и вот сейчас вот поеду к врачу. Как бы сейчас надо свое здоровье, так сказать, привести в порядок, да, и мне... Петер Слигумс, который смотрел мой магнитический резонанс, он говорит, ну, в принципе, люди с такой травмой плечевой, они говорят, ну, они руку поднять вот так не могут. Я тренирую. Ну, как бы, я не знаю, я, наверное, какой-то, не знаю, откуда я беру эти силы, откуда я беру это желание. Как-то вот так выступил с такой травмой на самом-самом-самом большом турнире за последние, не знаю, десятилетия. И самым сильным противником в нашем
весовой категории. Да.
Я хотел спросить про силы как раз, потому что вот на протяжении 8,5 раундов казалось, что, ну, явное, ну, не то, что казалось, было явное преимущество у Апитай. И в 9-10 раунде откуда ты взял эти силы? Откуда они взялись?
Я не знаю.
Как получилось переломить ход поединка?
Какие-то люди, которые хотят выглядеть специалистом, говорили, у Бредиса какой-то план был запасной, что он вот так сделал.
Сидел в засаде, а потом как выскочил.
Да. План был совершенно другой, который не получался. Но почему не получалось? Потому что... Все зависит от того, как ты готовишься, да, так как у нас подготовка была такая, как была. Это знаешь, как я сравниваю? Вот у тебя есть Формула-1, ты должен проехать соревнования на Формуле, но у тебя одно колесо сдуто. Вот и ты должен проехать гонку. Вот, в принципе, вот с таким сдутым колесом я проехал гонку и еще концовку, так сказать, выиграл.
А какой был план изначально, который, ты говоришь, не получился?
План был совершенно другой. Больше, так сказать, работать контратаки, ловить, поддавливать. Ну, если у тебя нет, так сказать, шпаги, которые ты можешь... Левая рука, на самом деле, очень много в боксе она нужна. Смотрим, да, тот же самый усик там, анализировали усик. Он очень много делает работу подготовительную левой рукой. Правой, точнее, левой рукой. Он все время работает, подготавливает, расфехтовывает, не дает понять, что будет делать. А у меня это не было, этой возможности, потому что я не мог работать левой рукой. Вот, и поэтому вот так, что да.
Слушай, но план, боксер готовит один план только или у него несколько планов есть? Что этот план вообще в себе, что он подразумевает под собой?
Как Майк Тайсон говорил, да, он говорит, вся ваша стратегия боя, он говорит, заканчивается при первом пропущенном ударе. И да, и как бы я начал аккуратничать. Почему? Потому что мне попал в лоб. Ну, как бы для меня в лоб попасть, это вообще как бы попал в лоб. У меня из-за смещенных позвонков у меня онемела сразу левая рука. Мне надо было 2 раунда, чтобы я начал ее чувствовать. То бишь, когда... ну, как-то такое вот это... На самом деле, знаешь, где моя молодость? Где мои, так сказать,
17 лет.
20, нет, 17 еще не было опыта, 28 лет, как его. Поэтому, если встретились бы Майерс Брейдс 28 лет, и Апитай 28 лет, там вообще не было того. И еще бы, если Василий Сергеевич был со своей нестандартной техникой, и Дима со своей, так сказать, философией, со своими знаниями. там бы, так сказать, никого не было. Ну, вспомнил, да, лет, не знаю, 8-10 назад. А латышам же тоже не было хорошо, когда я там выиграл в первых раундах на кого-то. Все время что говорили? Ай, Марису там...
Мешок достался.
Да, вот вы так и говорили, мешок достался. Хотя, ну, противники не были слабые. И просто, ну, так же самое, как Тайсон. Вырубал всех в первом раунде. Но все любили его. Почему? Потому что он был очень яркий, он был очень... Всегда вот эта американская тема была, то, что... У них же был файт перед боем, словесный файт, там разговор. Да. Людей так это интригует, на самом деле. И так это им нравится. И это целая история. Кто делает деньги, вот Фьюри, Усик? Почему Фьюри получил 70%, Усик 30%? Потому что Фьюри говорит. Только Фьюри, так сказать, делает шоу и так далее, и прочее. Почему, допустим, Флойд Мейвезер зарабатывает эти деньги? Потому что они умеют преподносить шоу. Люди любят шоу. Тем более в Латвии я был очень такой так тихий, весь в себя концентрировался, так сказать. Всю силу отдавал сам себе для боя, да. А самой истории не было, так сказать. Я был тихий, а потом я понял то, что если надо идти дальше... Надо быть, так сказать, погромче. И начиналось там костюм Марио, Джек Пол и так далее, там прочее. Латыши не поняли это. Латыши не восприняли это. И не дали, так сказать, толчок вперед. Ну, как я вижу, да, не дали толчок вперед. И они загасили, так сказать. Ну, я думал, это их, так сказать, право, их видение. И жалели ли об этом? Нет. Почему? Потому что я бы жалел потом, тогда, когда я бы это не сделал. Да, знаешь, как это? Ты не прыгнул... Блин, а я тот раз же мог 10 лет назад попробовать прыгнуть. А что?
Ну, знаешь, есть такое выражение. Лучше жалеть о том, что ты сделал, чем жалеть о том, чего ты не сделал.
Вот, золотые слова.
Вот, смотри, я, как, наверное, с позиции простого зрителя, болельщика, могу сказать, что телезрителю, который смотрит шоу, нужно, да, возьмем вот того же самого Тайсона, чтобы Тайсон бился на протяжении там 11 раундов, не терял вообще ни скорости, ни силы, и в конце соперника вырубил нокаутом, да? То есть не сразу, как он это делал, а вот нужно действительно растянуть это удовольствие, чтобы это такой длинный багет был для зрелищ вот наложить, и вот получить полный комплект удовольствия.
Если дети бы не слушали, я тебе бы привел бы пример, да, когда мужчина с женщиной, да, вот женщина хочет там 30 минут удовольствия, ну, получается, к сожалению, 2 минуты, и все. Да, потому что мы заряжены, вот он тренировался, готовился, и он выпускает свое, там ты не можешь так сказать, так, я тебя сейчас не буду бить, это уже не будет бой, это уже не будет, это уже видно, и это неинтересно человеку, потому что это наиграно, да? Бой должен быть настоящим боем. И как там получается, уже получается. В первом раунде, в первых секунде, да? Поэтому, так что так вот.
Я хотел спросить, или, Ром, я тебя перебил?
Нет, говори, говори.
Я хотел спросить про организацию и про то, расскажи, пожалуйста, как выглядел день боя с Апитаей?
Организация немного хромает. Большие, огромные деньги вкладываются в эти мероприятия.
Я именно вот про Саудовскую Аравию, про Риад.
Про это говорю. Да, сейчас, допустим, Дмитрий Лучник там тоже сейчас вот там, он говорит, хромает. Он говорит, первые были очень хорошо организованы. Сейчас вот, так сказать, для тех денег, которые вкладываются, чуть-чуть как будто отстают, да, могли бы лучше организовать это все мероприятие, рекламу, то все, 5-10. Ну, все равно на высоком уровне, да. Это мое мнение, то, что на высоком уровне, но не на самом высоком уровне организации. Так что немного там то-то-то не работало, не происходило так, как надо, но в любом случае хорошо.
А что не работало?
Ну, это останется пусть у меня.
Ладно, хорошо. Расскажи, как выглядит день перед боем вплоть до боя?
Вот. Именно это интересная история.
Мне кажется, это очень... Не знаю, мне очень интересно.
Ну, ладно, день боя. У нас идет целая неделя мероприятия. Первое у нас идет конференция, потом фотографирование, потом взвешивание, потом еще... Нет, потом конференция, потом еще какие-то мероприятия, потом... Вот, организация. В чем мне понравилось? То, что всех звали в одну кучу, андеркард. Вот они там и противника видишь, и то это так сбивает на самом деле. И там все в одной кучке, в одной, так сказать, помещении стоят, потом вызывают. Вот это должно было быть каждый, так сказать, тигр не должны сходиться перед боем, так сказать, взглядами даже, так сказать, где-то пересекаться. Вот. А последний бой, последний день, это у нас что? У нас мы встаем, мы
кушаем. Во сколько?
Так, ну как, я вставал где-то в 9 часов, в 8 даже. Ну и ты начинаешь уже думать, как ты будешь боксировать, там, покушал. Ждешь, очень много, ну как бы ты уже ничего, последний день ты уже ничего не делаешь, ждешь. И это самое, наверное, нудное, то, что...
Самое тяжелое, как мне кажется, это ожидание, это самое. Ожидание. Оно выматывает, и здесь, как мне кажется, нужно уметь контролировать себя и не дать себе перегореть.
Да, 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 это ты горишь уже всю неделю. Но у меня, наверное, опыт уже есть, то, что и команда была классная, все там было, и жена рядышком была, так что... Очень. Мы там и медитировали, и болтали, и смеялись. И, ну, такое первый раз у меня было, то, что настолько свободно, хорошо себя чувствовал. Была, конечно, напряженка, но я ее создаю, так сказать, в комнате электричества. А так не было сильного. Может быть, это хорошо, может, это плохо, но...
А смотри, карт же начался там, не помню, в 8 вечера. Ты смотрел что-то из бокса или не до этого?
Зачем смотреть? Что там смотреть? Нет, ты только... Это как лошадь, знаешь, с этими... как
шорами, шоры, да.
Шорами, только о своем, так сказать, выходить и боксировать.
Ну и скажи, у меня есть вопрос продолжения. Ты там 6 месяцев или сколько готовился, ты там дневной сон, на радио не пойду, поесть то, поесть все, рутина, дисциплина, тренировки. Бой закончился. И как выглядел твой следующий день после боя?
Ну, 2 сутки не спали, в любом случае, потому что перелет был. Сейчас я ем много, поэтому я сейчас надо думать, чтобы я ел, потому что уже пресс пропал практически.
Быстро, однако.
Да, очень. Ну, ладно, не пропал, но как бы... Да. Ну, сейчас войдем...
Спрятался.
Да, да. Под водой. Под жиром. Вот. Да нет, шучу. На самом деле, сейчас позволяю себе кушать, что хочу. И уже, на самом деле, я уже наелся, так сказать, насытил свое, так сказать, потому что мне надо было скинуть со 102 или со 103 килограмм на 90,7. И это я сделал за 2 месяца. В принципе, да, исхудал на 12 килограмм.
По какой еде ты больше всего скучал, и вот чем ты сейчас отъедался?
А бургерами. Бургеры всякие, потому что, на самом деле, когда тебе правильно повар делает еду, диетолог, повар составляет меню, есть какие-то вещи, которые мне не нравятся, вот как бы там овощи, что такое, на которые надо есть, якобы, но как бы мне не нравится. И плюс еще тебе наготовили, так сказать, на 2 дня. И в любом случае, самое вкусное, оно пока на теплое только приготовлено. Когда тебе надо греть второй раз, это уже не то. Ну, это не знаю, как это сравнить. Второй раз жвачку пожевать, да, которую ты жевал.
Я в детстве так делал.
Да, в детстве все равно было.
Еще за ухом держали, да. Делились.
Можно было так еще сделать. На ночь ты кладешь ее в такую мисочку с сахаром, и утром берешь, она снова на минуту обладает прежним вкусом.
Это лишнее уже.
Последний. Ну, не было как. Приходилось придумать что-то. Все, последний вопрос про гамбургер, и я от тебя отстану. Вот тебе хочется гамбургер. Куда ты идешь? Или ты сам готовишь, или тебе готовят, или в Макдональдс, или в какое-то, другое рижское место. Потом, короче, где гамбургеры покупать?
Очень много, немного есть 2 места классных, 3, которых мне нравится.
Небольшая реклама сейчас.
Да, есть 3 места, где с трюфелями, там вот это масло все, вот, да, такое мяско, вот, такое как надо. А место не скажу.
Ну, хоть одно. Ну, улицу скажи.
Ну, не скажу.
Надзырного?
А, не скажу.
За эфиром. А, хорошо. Марис, ну, слушай, ты когда произнес цифры, там, 102 килограмма и потом до 90 вот это вот похудеть, я думаю, что не стану оригинальным, если скажу, а вот теперь открываем клуб похудания от Мариса Бредиса. Я думаю, очередь будет стоять к тебе.
Ну, на самом деле, это тяжелая работа в любом случае, и... Тяжелая работа над собой, потому что тренировки мы можем делать сколько угодно. Мы можем. Был такой период, месяц. Я ел то, что хотел, и тренировался. Там, каждый день я тренировался, и я не понимаю, почему я не худею. Ну, то бишь, ну, вроде же должен худеть. А очень важно на самом деле, как мы кушаем, сколько мы кушаем и что мы кушаем.
И когда.
Ну да, конечно. И когда кушаем? Режим. Должен быть режим и спортивный, и питательный. Тогда только будет результат. Даже хватит одним питательным режимом, чтобы уже уходила и вода лишняя, и лишний вес. Первое уходит вода, на самом деле, если мы правильно кушаем. Поэтому и пресс появляется, потом как бы вроде ничего не делал. У нас у всех есть пресс. Ну, так, чтобы вы понимали, потому что если не было пресса, мы не могли бы там...
Мы бы сложились напополам, да, если бы,
конечно,
не было пресса.
Не держало бы, так сказать, наше тело в вертикальном состоянии. Поэтому очень важно, да. Потом с этим я поделюсь. Да, это надо, так сказать, сейчас сначала отдохнуть. Потом у меня будет и программа тренировок, как я тренировался для профессионалов, и не только для профессионалов, для простых людей. И рацион питания для того, чтобы или набрать, или похудеть. Знаете как, я этим опытом десятилетним могу поделиться, и почему нет? Это есть самое главное, наверное, то, что я должен делать на данный момент, это делиться 25 лет, посвященных этому виду спорта.
И вот тут вопрос, который я уже проанонсировал. Слушай, ну вот спортсмен, который достиг больших высот, в итоге приходит к тому, что надо открыть свою школу. Вот боксерская школа Майриса Бредиса. Тебе такая мысль посещала или нет? Будешь школу или нет?
Пришла такая мысль, была такая мысль. Нашел зал, огромный зал, классный зал. Нашел инвесторов, сам был готов инвестировать. И наступил что?
Ковид.
И да, все закончилось, да, на самом деле. Ну и потом следующая это лабуда началась и так далее, и так далее, и так далее.
То есть ты поставил точку, что ли, или многоточие в этом вопросе?
Я пока что не знаю, потому что у нас клубов очень много, тренеров очень много, и тренеров, которые, так сказать, что-то знают, и есть даже такие, которые не знают. Это на самом деле следующая тема разговора, потому что я считаю то, что тренера должны знать какие-то вещи, так сказать, чтобы не навредить ребенку или тому, кто тренируется, потому что очень, ну, так сказать, у меня был опыт, и я сам, когда начал боксом заниматься, меня, так сказать, чуть-чуть загнали, и у меня была аритмия сердца, да, вот в 15 лет. И я тоже сейчас наблюдаю, как тренера, какие есть тренера, кто такие вообще. Ну, допустим, должен быть какой-то контроль, да, ну, контроль со стороны государство, чтобы, так сказать, каждый там, ты придумал, там, позанимался год боксом, решил стать боксером, тренером по боксу. Есть какие-то памят-принципы, которые ты, ну и памят-зинашенас, да, основные знания, которые ты нельзя, так сказать, нарушать, или ты должен знать как тренер, чтобы не навредить ученикам, да, а многие, ну, вредят ученикам, там мне даже писали, так сказать, матери детей, да, допустим, тот же самый этот Кристоп Зутис, который там тренирует детей, мне писали родители, жаловались, то, что как, насколько там, во-первых, деньги выманивают из него, из детей, да, там побольше, там, говорят, что ты там станешь каким-то чемпионом, ну и, во-вторых, человек, у которого нет знаний вообще тренерских и, наверное, документов тоже нету, которые, так сказать, делай только хуже, а не лучше. Знаете, как ты говорил, есть такая поговорка, да, лучше не дотренироваться, чем перетренироваться. Да, вот это, наверное, поэтому надо придерживаться.
Ну, а ты, хорошо, школа, ладно, но давай вообще спросим, какие у тебя планы? Ты планируешь продолжать карьеру еще?
Вот так интересный вопрос. Почему? Потому что я, в принципе, думал, это будет мой последний бой. И сейчас многоточие, да, потому что The Warland, мой промоутер, предлагает сейчас сделать, так сказать, входящий бой, а потом в конце года сделать, так сказать, закончить как четырехкратному чемпиону мира, да, то бишь выиграть чемпионский пояс, да, так сказать. А Питая самый сильный противник нашей дивизии, я считаю, да. У нас есть еще три пояса WBC, ВБО и IBA. IBF у этого, у Апитая сейчас. Поэтому есть шансы, так сказать, забрать пояс. Но это все зависит от меня. Это мы посмотрим после отдыха, как я себя чувствую, как мое тело себя чувствует. И, ну да, тело-то прекрасно чувствует. Знаешь, как если не было бы травм. Но тренироваться, физическая сила у меня очень большая, как мы и видели в бою, да, по концовке. только мне казалось, ну, два года прошло без боев, и мне казалось то, что я там не смогу, может быть, что-то не так, но оказалось, что могу, и еще запас большой остается, так что да.
Поэтому, смотри, я когда смотрел бой, было видно, что хотя ты проиграл его по очкам, но последние раунды остались за тобой, и ты после финального гонга, поправь меня, если я неправильно считал твои эмоции, но мне кажется, что ты был доволен собой.
Да, это я так? Был, конечно, потому что я ушел из ринга как победитель. Почему? Потому что чемпионский раунд я выиграл, и очень уверенно. Я просто, он держался на мне, он в меня так вцепился, когда у него были два нокдауна стоящих, он в меня так вцепился, чтобы только не ударил, и еще потому что, чтобы не упал. Поэтому, по сути, я-то, ну, как бы, там хорошо, есть очки, но, как бы, там, как мужчина, как боец, я, в принципе, понимал, что еще чуть-чуть, и, ну, я питаю, никакие очки не поможет.
Жалко, что 13-го не было.
Мне смеялись, он говорит, и Майрис, он говорит, промоутер, говорит, нету, в каких 70-х годах было 15 раундов, когда Мухаммед Али боксировал. Он говорит, не 15 раундов, 12 же было. Я говорю, да-да.
Забыл.
Слушай, а ты с Апитаи потом перекидывался словами, как-то вы общались, или вот бой закончился, и все? И...
Только гонг закончился, когда вот это его кровоточило его лицо, он говорит, он подошел сразу ко мне, он говорит, я не понимаю, он говорит, ты просто монстр. Он говорит, как ты, потому что у них-то, они-то готовились, у них были два боя в течение этих 2 лет, которых у меня не было боев. Он выиграл 2 undefeated ребят, ну, непобежденных ребят. Один Джордан, который был у меня на спаррингах, там, когда я готовился к Дортису, очень сильный парень. Он его просто уничтожил, начиная с первого раунда. В 4-м раунде он нокаутировал. Второго Зоро, который тоже шел без поражения, я нокаутировал в 1-м или 2-м раунде. То бишь он, ну, как бы, показал миру то, что он босс. Опять-таки, в встрече с Майрисом показал то, что, так сказать, в 39 лет может бредить еще дать, так сказать, поджопник в чемпионских раундах.
Слушай, а давай, пока мы еще не уехали слишком далеко из Саудовской Аравии, поговорим про главный бой того вечера, Усик Фьюри. Мне сложно представить себе, что ты его смотрел после своего боя.
Да, меня там саудовцы хотели, поехали, проверим там орбитальную кость, надо там нос. Я говорю, подождите 30 минут, я говорю, посмотрю бой, и потом поеду.
То есть ты смотрел все-таки?
Ну, конечно, пошел, сел, смотрел бой. Что вы хотите знать? Усик молодец, Фьюри молодец. Все.
Почему, расскажи нам, почему Усик молодец и почему Фьюри молодец?
Ну, во-первых, у Фьюри дал заработать и сам заработал огромные деньги. Я считаю то, что Усик вообще должен, прилетая в Англию, целовать английскую землю и говорить спасибо за все, что он дал ему, потому что самые большие деньги он заработал где? Это в Англии с английскими боксерами. Ну, это мое такое видение. Фьюри показал хорошее начало. А Усик показал, что все-таки трудяги. И, ну, на самом деле, я офигел от того, то, что насколько вот наши пути, так сказать, когда вот у нас вот было, кто пойдет, так сказать, дальше, да, в этом бою, когда мы боксировали 7 лет назад.
В арене.
И да, но это, опять-таки, длинная история, почему, как я там очень сильно перетренированный был, боксировал. У меня там, ну... Тело мое не выдерживало те нагрузки, которые мне давал тренер в то время. И я понял потом, что это была, наверное, большая ошибка тренерская. Ну, что, так сказать, перетренировали. Но Усик, конечно, показал с Джошуа. Просто, я просто с Джошуа обобщался. Вот так вот. Просто машина большая от природы. Ну, вообще, ну, как бы... То, что Усик сделал, это легенда, на самом деле. И я горжусь тем, то, что я с ним боксировал, то, что у нас был очень близкий бой, то, что мы показали прекрасный бой, и то, что в Латвии может гордиться таким мероприятием, которое происходило здесь, суперсерия. Да, ну и я привез эту суперсерию сюда благодаря своим, так сказать, достижениям. И немаловажно, на самом деле, что вытворяли болельщики в арене Рига. такого не видели никто и нигде, да, так сказать. Ну, те децибелы, которые выдавал народ, это, так сказать, удивляло каждого из организаторов, которые были там.
Но это потому, что был домашний бой. А в Ряде там вот такая же публика?
Конечно, нет. Там были латыши, ну, сколько там они приехали? Человек 10-20.
Но это не то.
Это далеко, дорого. Но что меня удивило, ко мне подходили звезды, так сказать, Голливуда. Один из них, как его звали, который Росомаху играл, которого эти железные...
Я вот не схожу с ходу.
Хью Джекман.
Хью Джекман подошел, он говорит: «Майрис, он говорит, ты победил этот бой, он говорит, мне так понравилось». Я думаю, где я тебя видел потом? Я говорю, да, давай. И то, что я когда выходил из ринга, для меня была на самом деле такая честь, что трибуны встали и хлопали арабы, так сказать, Саудовской Аравии, да, люди, которые вообще от бокса далеки, встали и аплодировали, когда я уходил. И это для меня было, даже сейчас мурашки идут, то, что это был большой показатель для людей, которые далеки от бокса. Они оценили, так сказать, мое достижение.
Но, как мне кажется, в этом плане это даже здорово, что столица мирового бокса вот перекочевала из Вегаса в Риад.
Ну, молодцы, на самом деле, да. Они не глупые, они очень умные ребята, так сказать. Они бы просто так не вбухивали такие огромные деньги. Так сказать, не зря говорится, у кого деньги, тот заказывает музыку.
Ну да.
А скажи, там же на трибуне были еще Криштиану Роналду, Неймар, с ними...
На трибунах точно их не было, они были прямо рядом.
Ну, внизу, я имею в виду, да.
Да, и это тоже было, знаешь, как там кто-то хочет, или кто-то, так сказать, покупает билеты, кто-то смотрит около телевизора, как Неймар играет в футбол, там, чтобы с ним сфотографироваться, там вообще к нему попасть, чтобы вообще, это, знаешь, из миллиона там единиц попадает. А тут смотрел твой бой, Неймар, Роналду, и, так сказать, круто.
С ними не доводилось пообщаться? Может, они к тебе подходили, нет?
Нет, я мог подойти к ним свободно, но мне тогда было не до этого, я концентрировался совершенно другое, и как бы не было моей целью. Mm-hmm. Да? У нас же у каждого свои цели есть, поэтому если была бы цель, то вообще без проблем. Вот, рукой подай.
Возвращаясь к бою Усик Фьюри, меня в Усике меня впечатлило то, что он там, проиграв, тоже, скажем, 8-7 раундов, нашел в себе силы перевернуть этот бой. Но и Фьюри меня впечатлил не меньше то, что он, пропустив этот левый в 9-м раунде, мне казалось, что у него в этот момент ноль сознания было в голове. И тем не менее, он, во-первых, умудрился как-то выстоять, и, во-вторых, умудрился через раунд вернуться в бой и прийти в себя.
Ну, это есть, как я говорил, два нестандартных боксера встретились. Поэтому Фьюри есть такое, то, что он вообще восстает из мертвых, да, когда он от Уайлдера упал, там все уже до 9 практически досчитали, он встал и пошел дальше боксировать. Что там происходило в ринге, это, конечно, чудо вообще с двух сторон. Вообще такое, ну, Усик практически чуть-чуть выше меня, да, противостоял такому, не знаю, как, знаешь, как боксировал Астерикс и Обеликс. Вот, ну вот так.
Просто сложно представить, что у человека, у Фьюри руки на 19 сантиметров больше. Это как школьная линейка. Вот вспомните, как выглядела школьная линейка. Это значит, ты, в общем, можешь и не подобраться к нему на расстоянии удара.
Там вообще очень тяжело. Я говорю, поэтому то, что там натворял Усик, это, ну, как бы... Чудо, что может сделать человек с большим трудом, с большим, так сказать, пожертвованием. Он же жертвовал очень много, он время жертвовал, когда с ним разговаривал, я говорю, как ты? Он говорит, я 8 месяцев готовился к Энтони Джошуа. Он говорит, я знал, что этот бой будет. Он говорит, я верил, что он будет. Он говорит, я 8 месяцев готовился к этому бою. Поэтому первый бой Джошуа, он просто в одну калитку разбил Джошуа, потому что Джошуа готовил стандартно 3 месяца, а там человек просто жил этим. Это поэтому любому спортсмену, любому человеку, который идет к своей цели, он просто должен знать свою цель и просто вот долбить в одну точку, и он достигнет своей цели, рано или поздно. Я же тоже стал чемпионом мира спустя 15 лет. 15 лет я тренировался, я отдавал все свое время, отдавал, не зарабатывал, а никакие деньги. Да, вот. И вот когда, вот, то бишь, первый гонорар у меня был 50 евро. Я так получил по башке от литовца, там, ну просто, да, у нас ровно шло. В четвертом раунде я два раза делал нокдаун, и я, да, ну, я выиграл этот бой. Я думаю, блин, это профессиональный бокс такой тяжелый. Мне еще дали супертяжи. Я там, ну, такой двухметрового длинного боксера, так сказать, очень хорошего, опытного. Он оказался там призером Европы по юниорам. И да, я, ну, не отходил от своей цели, я знал то, что... Но мне первоначально не было цели денег. Мне было первоначально стать чемпионом Риги, потом Латвии, потом Европы и так далее, и тому прочее. И да, вот потом это уже, так сказать, отблагодарили, так сказать, гонораром.
А на что ты те 50 евро потратил, ты помнишь?
Не помню. Не помню. Нет, не помню.
Слушай, меня все не отпускает фраза, которую ты сказал, что вот перед боем с Усиком ты перетренировался, ты был перетренирован.
Я за сборы заболел 3 раза.
Слушай, но разве в подготовительном процессе у спортсмена нету решающего слова сказать, ну вот я не вижу, что мы сейчас правильно работаем, да. что я хочу по-другому?
Это, во-первых, работа идет тренерская, там на самом деле... тренерская, доктор там был. Тогда мне не было диетолога, там ели, что, ну, так сказать, что хотели, что попало, что было. Это, наверное, я, если буду там говорить, вот, там тренер неправильно сделал, там, типа, это его опыт. Он же тоже, как бы, первый раз вот, работал в таком уровне, так сказать. Первые, так сказать, шаги, так сказать. Ну, вопрос таки, ли он сделал, ли работу над ошибками, я не знаю. Ну, как бы, потом ребят, которых он тренировал, ну, к сожалению, они там заканчивались там через год, через полгода. Ну, то бишь, физически не могли выдержать. Я могу сказать спасибо маме и папе за то, что они мне дали, за ту генетику, которая выдерживала эти огромные нагрузки, так сказать. Почему? Потому что я когда потом поехал, когда мы закончили сотрудничество, я поехал в Олимпийский. Ну, так сложилось, что я попал в Латвии с Олимпийской авиарии, и попал к Янису, который проверял меня, так сказать, тестировал, делал тест на параметры физические мои, да, проверял, так сказать, какие мои анаэробные, какие аэробные, так сказать, уровни. И я ему дал план на субботы, да, что я бегал там, бега, только по бегу. Он посмотрел, он говорит, ну ясно, он говорит, ну, в принципе, после этой тренировки должен неделю восстанавливаться, только после одного бега, который я делал. А у меня было каждый день 2 тренировки. И такие, вот, и я понимаю то, что вот почему, так сказать, я все время, ну, там, бишь, я когда с Хуком боксировал, мне сломалось само ребро по себе, ну, там, бишь, в 12-м раунде я бил боковой удар, промахнулся, и от ротации сломалось ребро, до сих пор оно вот вылезло, и это уже был показатель тогда, то, что Майрис, опа, тело пустое, то бишь, если тело, знаешь, это как, допустим, стержень крепкий, а он пустой становится, что он начинает ломаться, ну, и потом рука у меня там тоже уже травмировалась, локоть травмировалась. Потом, когда мы разошлись, больше не работали с тренером, я сделал операцию. Я так не хотел делать операцию, сделал операцию. Потом моя рука до сих пор бьет сильнее, чем до того, потому что она сейчас стальная стала. Ну, то бишь, она больше уже нет той косточки, которая, так сказать, ну, у нас есть, чтобы она гуляла больше, так, была более flexible. Ну,
подвижная.
Подвижная.
Да. Гибкая, да.
Сейчас мне там, так сказать, как одно целое. Локоть это ремонтировал тоже. Ну, как бы пришлось, так сказать, сделать техосмотром своему телу. И потом был, конечно, бой в этом, как его, в Чикаге, очень тяжелый был, потому что еще я спешил не пропустить это мероприятие. Это был большой шаг к тому, то, что суперсерию. Если я бы пропустил, опять-таки, где я был бы, неизвестно. Я, опять-таки, пил мумиёво, бензин, там, все эти энзимы и всё-всё-всё, чтобы зажило максимально быстро. Но она не успела зажить, потому что по физиологии, по медицине я должен был только начинать что-то делать этой рукой, когда я уже выступал в Чикаго. Поэтому я там выступал, так сказать, без одной руки, образно говоря, и там очень тяжело, так сказать, было физически тяжело. Но я переломал это, И потом мы видели, что какой бой был с Гловацким. Я вышел. Ну, то бишь, если я такой вышел бы с Гловацким, с любым из левшей, из своих противников, там то же самое было бы. Ну, очень хорошая форма была. И так же самое, очень хорошая форма была с ударником, нокаутером, с Дортикусом, да, где мы работали над ошибками, левая рука была поднята, мы два сбора провели, так сказать, потому что ковид начался. Вот, ну, да, к сожалению, только минус какой был, то, что ковид отобрал мне 1 миллион долларов США. Это мишень, да, там. Опять-таки другая история. Но как меня жена успокаивает, она говорит: Марис, говорит, лучше заплатить деньгами, чем здоровьем.
Спасибо, боженька, да, что взял деньгами, да.
Я хотел спросить, зацепиться, вот ты сказал, что у тебя была такая программа бега, беговой тренировки, после которой неделю надо восстанавливаться. Mm-hmm. Ты помнишь, что входило в эту одну тренировку беговую? Можешь воспроизвести?
Ну, там примерно был разогрев минут 15, это примерно 3-4 километра разогревательные, потом всякие эти веглотлайтликс, вингернайм.
Легкоатлетические.
Да. Вот. Потом у меня было, если я совру, если я скажу, по-моему, было 4 раза по 400. Надо было бежать. Ну, это максимальные скорости. Я не помню, скорости какие были. Или 6 раз. 6 кругов по 400 метров. И потом, по-моему, еще 10 кругов по 200, тоже на максимальном. Это все время... И так два круга. То бишь 6 mm-hmm. по 400, 10 по 200, и, по-моему, еще там было 3 по 100. И так два круга. Ну и, в принципе, да. Это... И потом отогрев еще 15 минут.
Мне кажется, мне уже восстанавливаться надо.
Ну, слушай, это вот то, что Марис произнес, эти цифры, вот можно взять и в субботу утром пойти на стадион, попробовать это и поставить себе цель. Хочу быть как Марис Брикс.
Я думаю, что без подготовки не надо это пробовать, потому что может закончиться плохо.
Во-первых, да, можно травмироваться, потому что ты, ну, вопрос такой, как мы можем пробежать, знаешь, как 10 километров, да, кажется, это много или мало? Хорошо, километр пробежать, это много или мало?
Километр это немного.
Немного, хорошо. А пробежать километр за 3 минуты?
Мы сразу начинаем считать этими школьными кругами. Да.
За 2.30.
Это много.
А это уже практически невозможно.
Ну, знаешь, 100 метров тоже немного, но за 9 секунд ты не пробежишь.
Ну, и дело, вот. Да, поэтому все зависит от того, как мы выполняем это упражнение. Да. Угу. Это может быть легкая тренировка, да, там, пробежечка. А может быть такая то, что ты должен неделю восстанавливаться.
Слушай, я забыл задать один вопрос, последний, наверное, про бой Фьюри Усика. Маленький, технический, тебя как эксперта в боксе. Когда в 9-м раунде Усик попал, и судья начал стоячий нокдаун отсчитывать.
Да.
На твой взгляд, это правильное решение было? Потому что я читал много комментариев, что в этот момент надо было останавливать бой судьи.
Не останавливаться. Ну, значит, нет, просто там была загвоздка в том, то, что он отчитал, потом он спрашивал, как ты себя чувствуешь, подойди ко мне. Он, то бишь, он уже 15 секунд дал, то бишь, не было до 9, досчитал, все нормально, бокс. А судья был, мы видели, на стороне Фьюри, потому что он там... почистил ему там перчатки или там подойди сюда, как ты себя чувствуешь, нормально, то бишь дал ему восстановиться. И да, так что там могло быть, конечно, совершенно. Ну тогда было бы это, конечно, просто, не знаю, салют, фейерверк, космос, называйте как хотите, бомба, пушка, пистолет. Да, для Усика, ну да. Поэтому будет рематч.
Ну, твои прогнозы?
Да подожди, будет ли вообще?
Ну, в декабре, ну, должен же быть, я думаю.
Да.
Я думаю, что никто, ни организаторы, ни оба боксера не станут отказываться от таких денег.
Да, и никто не знает, какой будет результат. Никто не знает, потому что мы не знаем, как... Это на самом деле прогнозировать вот в таких, ну, сильных боях очень тяжело. Почему? Потому что я как профессиональный спортсмен могу сказать одно. Мы не знаем, как проходит сам лагерь. Мы не знаем, какие травмы. Мы не знаем, какие жизненные ситуации. Там, так, очень на самом деле, как проводится психологическая работа. Потому что, допустим, я вот последний месяц мы уехали с Димой жить в лагере, потому что как бы ты там не любил жить дома, Лагерь — это лагерь, и на самом деле результат, я, когда мы уехали, мне результат вырос на 30%, да, потому что режим, 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 все. Ешь, спишь, тренируешься и повторяешь. И никто тебе мешает. А так...
А ты ловишь удовольствие от этого режима?
Да. Почему? Потому что я вижу результат. Видно прямо на глазах, и результат появляется. Вот прямо вот так с каждым днем появляется, появляется, появляется. Ну и, конечно, ты свое тело видишь, как оно становится такое, как у спартанцев.
Вот Мухаммед Али говорил, если я правильно помню, что он ненавидел каждую минуту своих тренировок. Но у него была цель, и ради этой цели он изматывал себя и шел вперед.
Ну, знаешь, потом ты спросишь ему, спросили бы ему, может быть, этот вопрос еще раз, он ответил бы по-другому. Мы каждый раз даем интервью, сейчас тоже даем интервью, от нашего состояния, психологического, физического состояния. Может быть, в тот момент он был в подготовительном процессе. Потому что, знаешь, как это, каждая подготовка забывается, эти трудности забываются, как роды у женщин. Ну, это я примерно так сравниваю. Почему? Потому что женщина через какое-то время, она готова опять рожать. Но это боль, которая она происходит, это же смертельная боль, на самом деле. Да? А, ну, у женщин вырабатываются гормоны, вот эти всякие, вот, которые, так сказать, дают парвера, то это, как это?
Превозмочь.
Превозмочь, и да, перебороть, и потом, да. Они, вот, потом они опять рожают, и опять все в порядке. Так же самое здесь, но каждая тренировка, вот когда идут спарринги, каждая тренировка, каждая подготовка, она просто, ну, как бы, Дима говорит, он говорит, я говорю, так тяжело в этот раз, я говорю, ну, тяжело, трудно и так далее. Он говорит, ты каждый раз это говоришь? Я говорю, а, да? Ну, потому что тут, когда мы сидим, это совершенно другой мир. Это мир, где мы болтаем, где мы разговариваем. Это надо почувствовать. Это, да, ну, слава богу, я каждый раз забывал, и каждый раз, ну, так сказать, шел, подготавливал.
Наступал на одни и те же грабли.
В хорошем смысле.
Да, конечно. Давайте вдумаемся только, Жень, это будет скорее реплика к тебе. Вдумайся только. Боксера такой мировой величины в истории латвийского спорта не было, и я не знаю, когда еще будет.
Ну, что я могу тебе сказать? Да, мне хочется верить, что славная история латвийского бокса не закончится на Майрисе Бредесе. Но я думаю, Майрис, что у нас были в студии олимпийские чемпионы, и хоккеисты, и футболисты. Но я думаю, что если мы берем мировой масштаб, то ты, наверное, самая известная персона, которая была здесь. Я прав, Ром?
Ну, скорее всего, не в обиду другим, но у меня вот меня вопрос. Тут, наверное, не только генетика. Майрис, в чем секрет?
Спасибо вам за похвалу. Приятно.
А это заслуженно.
Спасибо, да. Секрет? Наверное, это какие-то повторения, еще раз повторения. ничего сложного, да? Вроде в боксе три удара. Но на самом деле это ты должен развивать. Как я молодежи говорю, на самом деле очень много нас ведет, ну, по крайней мере, меня ввели высшие силы, наверное, потому что очень много было таких нечаянностей, да, там нечаянно кого-то встретил, там нечаянно, так сказать, предложили и так далее и прочее. Я к тому, то, что ты идешь к своей цели, и ты не сдаешься, ну, при первых, не знаю, при первых сложностях, потому что мне тоже казалось, то, что бокс, ну, как бы, пойду на бокс, пошел я на бокс, мне так дали по носу, мне полный рот был крови. Я думал, блин, а там Рокки же, там, он ему били, он же становился сильнее, он там побеждал. И на самом деле это не так было. Но, на самом деле про Рокки заговорили, люди мне писали, он говорит, блин, нам казалось, после моего боя с Апитая сейчас, говорит, нам казалось, что фильм «Рокки» придуманный, но после твоего боя нам показал, что он точно не придуман, потому что, знаешь, его же там тоже, ну, там проигрывал, потом он там вспоминал весь кровавый, и там,
знаешь, последних чего, сил,
и,
да.
С последних сил начал избивать своего противника. Ну вот примерно, да, фильм «Рокки» у нас был, не ответил на вопрос по поводу, что надо для того делать. Это первое, вера в себя, Второе, развиваться не только, так сказать, в очень узком направлении, допустим, в своем виде спорта. Это я к тому, то, что надо дополнительно еще развивать свой потенциал, потому что чем шире наш видение мира, тем мы креативнее можем, так сказать, подойти к этому, так сказать, одному виду спорта. Потому что я не только боксом занимался, я занимался и кикбоксом, я занимался и бегом, как мы знаем, и плаванием, потому что я плавать вообще не умел. Потом я уже плыл, километры наплывал. И, конечно, зал, который там специфика, там и силовое, и скоростное. Ну и, конечно, образование. Чем, извиняюсь, закончу про образование. Это на самом деле большое вложение в будущее, потому что когда-то заканчивается спорт, да, и потом идет твои знания, твои наработанные, так сказать, что ты научился, да, вот в детстве, в молодости, то и останется, потому что у нас ограниченное время.
У нас, к сожалению, программа заканчивается. Вот, ну, все.
Тогда не узнаете.
Марис Бредис был у нас сегодня в гостях. Я думаю, здесь просто регалии какие-то излишние. Человек просто легенда. Спортсмен высочайшего класса. Марис, большое спасибо.
Ну, Марис, давай договоримся, что мы будем на связи время от времени, и ты к нам придешь еще раз и договоришь. Хорошо?
Потому что много несказанного осталось, а у нас,
да,
много неспрошенного.
Спасибо тебе большое, и я надеюсь, что мы еще не увидели твоего последнего боя в ринге. И успехов тебе.
Спасибо большое, и хорошего дня всем, кто слушал и кто не слушал.
Счастливо.